Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 6 января 2025 года. И я по горячим следам отвечаю на вопрос «Микрокап Анализ», который публикует ссылку на интервью Зеленского некому таджико-украино-американскому интервьюеру. Я его не знаю, поэтому, собственно, не комментирую, что собой представляет. И с таким вопросом, вряд ли вы это смотрели и вряд ли кому-то хочется, но есть там тайм-коды, может, посмотрите интересные фрагменты и прокомментируйте. А если нет желания смотреть этот длинный ролик, то и не стоит. Ну и дальше ссылка на него. Ну, что я вам хочу сказать. Во-первых, когда я, конечно, посмотрел, что этот ролик на 3 с лишним часа, вы знаете, в лучшие времена, когда Зеленский более удачно выступал в квартале 95, меня более чем на 20 минут их шоу никогда не хватало. Я не хочу сказать, что я его регулярно отслеживал, я просто иногда оно мне попадалось на глаза. Вот меня хватало, ну, 20 минут это край. Поэтому, конечно, предположить, что сейчас, выступая с гораздо более скучным номером, да еще на 3 часа, ну, не требуйте от меня слишком многого, да, это вот просто поперек горла, потому что это неинтересно, я подчеркиваю, не потому что мне там противна его политическая позиция, это другое, а потому что просто это неинтересно. Я, когда говорю о нацизме на Украине, часто вспоминаю Гитлера. Гитлер выступал интереснее, понимаете, его можно было слушать, а это, ну, чушь собачья. Почему я это говорю? Чтобы быть конкретным, я таки честно отсмотрел первые 20 минут вот этого обсуса, ну, не превыходя свой лимит возможностей. И на эти 20 минут попалась, ну, наверное, половина только объяснения этого журналиста, почему и как он интервьюировал и с какой именно целью, а остальное уже на самого Зеленского. Но, собственно, этого хватило для того, чтобы понять и цель, так сказать, всего этого трехчасового ролика, и каким образом он сделан, и что, собственно, там от него можно ожидать. Потому что в самом его начале как раз идет, видимо, выбранный журналистом самый интересный пассаж о коррупции на Украине. И когда Зеленский тут с голубым глазом говорит, да мы тут с ней боремся, конечно, есть кое-где отдельные недостатки, но вообще мы, да нас бы растерзали, если бы мы там оружие кого-то налево отправляли там и все такое. Понимаете, вот это говорит человек, которому, ну, буквально там, я не знаю, сколько, месяц или полтора назад канцлер Шольц лично в руках притащил чемодан налички. Ну, то есть на несколько десятков, если не сотен, миллионов евро. Вот на этом чемодане, ну, не хватало только надписи «Общак». Понимаете, а то, что это наличка, неучтенка, что она будет куда-то раздаваться без всяких таких подтверждающих, как бы, и позволяющих ее отследить документы, то есть будет являться инструментом той самой коррупции, о которой Зеленский только что тут со слезой на глазах клянется, что он, бля, до грязного евро вообще в руки не возьмет. Он сам и центр этой коррупции. И когда этот центр этой коррупции начинает кляться в том, как они тут с ним борются, вы понимаете, все дальнейшие рассказы на любую другую тему, которую за 3 часа можно там навыдумывать много, они становятся смешными. И поэтому это не тот же самый смех, который у квартала 95, потому что, ну, там ситуация была как-то легче, прикольнее, если угодно. И то, как я говорю, мне хватало минут на 20. А вот здесь она нелегкая, неприкольная, понимаете, то есть человек, грубо говоря, жирует там, запихивает себе и своим подельникам, не только себе одному, тут одному невозможно это все сделать, в карманы, как говорится, вот эти вот заработанные на войне бабки, и сознанием дела говорит, что да, война — это вот способ зарабатывания денег. Ну, блин, кому бы не знать, как не ему. И говорить что-то дальше, так сказать, о его честности, там, интересности, как он, так сказать, воодушевленный собеседник, это всякие эпитеты, которые ему раздает этот интервьюер, ну просто это дальше становится каким-то фарсом. Я не знаю, вот, фарс смотреть в течение 3 часов, ну, извините, вот, ну, как-то И есть тем более это плодотворные занятия, но совершенно не увлекает. Вот. Особенно в исполнении Зеленского. Я просто объясняю свою позицию. Вот. Второй момент уже касается самого этого интервьюера, который, как бы стараясь занять такую усредненно нейтральную позицию, ну, во всяком случае, создать у слушателей впечатление, что она такая, говорит о том, что вот я сейчас беру интервью Зеленского и вот собираюсь еще попросить в Кремле, чтобы такое же интервью мне дал Путин. Я сильно сомневаюсь, что Путин будет давать ему это интервью. Не это и вообще какое-то. Потому что цель этого интервью, какие вопросы там не задавались, там удобные, неудобные, там пристойные или нет, она в одном. Это попытаться поднять Зеленского до уровня Путина. Я говорю без всякого пиетета по отношению и к тому, и к другому, но это разные несопоставимые просто величины. Понимаете, ну, условно, моська там, я не знаю, карлик и политик там, или клоун и политик. Ну, в общем, это просто разные вещи. Поэтому, поскольку сверхзадача этого интервью, вне зависимости от его содержания, подчеркиваю, она все равно будет сводиться именно к этому, то, естественно, любой, так сказать, политически здравомыслящий администратор в Кремле, он на это интервью не пойдет и не согласится. Не только персонально Путин, да и вообще, так сказать, его, члены его команды. Я уже не говорю о том, что сама сверхзадача, которая как бы декларируется со слезой на глазах у этого интервьюера, да, что вот, поспособствовать миру там и прочее, прочее. Ну, очевидно, что способствовать миру с нацистским режимом до сих пор еще никому не удавалось. И более того, все те, кто понимали, что такое нацистский режим, они никогда на это не шли. Напомню вам, кстати, опять же, исторический факт. Вот самое известное покушение на Гитлера, да, в 44-м году. Я не собираюсь сравнять Гитлера с Зеленским. Опять же, слон и моська. Да? Но, тем не менее, так сказать, как бы по прецеденту. В чем была идея заговорщиков? Все-таки там участвовали самые достаточно видные генералы, даже фельдмаршалы. Империи Роммеля того же, так сказать, взять хотя бы. Он напрямую не участвовал, но был осведомлен, во всяком случае, об этом. А это все-таки был герой Рейха, и он не единственный. Идея была в том же самом, в перемирии. То есть, понимая, что с Гитлером все равно никакого перемирия не будет, убрав его, можно было надеяться на то, что вот как бы Германия самостоятельно свергла, назовем это так, Гитлера, как фюрера, вождя германской нации, и таким образом перейдя на конституционный строй правления, то есть возвращаясь к Веймарской республике, которую, кстати, Гитлер формально не отменял, можно было надеяться, что вот от лица этой новой власти заключится какое-то перемирие, которое позволит хотя бы сохранить Германию в тех границах, которые она есть, и не дать ей быть оккупированной. Собственно, предотвратить то, что случилось во Второй мировой войне, но то, чего не было в Первой мировой войне. Германия не была оккупирована. Вот это все не удалось, понятно, да? Но на сегодняшний день разговоры о мире и перемирии, они в итоге сводятся к тому же самому. А что будет с нацистским режимом на Украине? И с нацистским режимом понятно, что никто ни мира, ни перемирия заключать не собирается. И вот именно эту тему как бы всячески обходят вот всякого рода интервьюеры, и не только вот этот вот таджико-украинско-американский, но и многие другие, они как бы ее типа не замечают, или типа это неудобно, или да ладно, это пропаганда, это все вот вы так придумали, а на самом деле, ну, посмотрите, президент мальчик-еврей, ну какой он нацист? Таки да, бывают и нацисты-евреи, вот вам пожелать, вот вам точно так же такой же пример. Поэтому вся эта в целом конструкция интервью вот с предсказуемыми как бы эффектами, с тем того, что они хотят показать, чего хотят добиться и чего наоборот хотят не показывать, она мне, в общем, понятна и не требует трехчасового подтверждения. Если я в чем-то ошибаюсь, или вы мне покажете вот такое место в этом интервью, которое действительно достойно того, чтобы его прокомментировать, вот, исходя из той позиции, которую я сказал. Ну, послушайте, не мучьте меня этими трехчасовыми, как бы, изысканиями словесными. Вы мне просто пришлите или укажите в нашем, на нашем форуме тайм-код, где такую минуту надо посмотреть и чего, так сказать, вы по этому поводу можете сказать. Ну, я вам скажу что-то конкретное. А так, как говорится, ну, три часа вот этого вот фарса, в моих глазах это фарс после того, что я вам рассказал о первых 20 минутах. Я, в общем-то, как бы тратить на это время не хочу. А так, ну, не знаю. Может быть, навозную кучу разрывая, вы найдете жемчужное зерно. Желаю вам в этом, во всяком случае, успеха. Но меня просто вот рыться в этом навозе — это аллегория. Увольте.